Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы у эфира «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. Добрый день. Сегодня моя суразмовца, кандидат биологичных наук, микробиолог, супрацовница Манчестерского городского университета, уродженка Беларуси Виктория Доронина. Добрый день, Виктория.
Добрый день, Ганна.
И мы поговорим про то, эти на сам речь наближая конец пандемии штамм омикрон, чему Великая Британия сдымает практически все коронавирусные обмежевания и якая роль вакцинации в умовах новых штаммов. Ну, вот мы с вами уже каля месяца тому, подается, размовляли, как только з'явился новый штамм коронавируса омикрон, и еще не до конца были ясны ягоные характеристики. Теперь омикрон активно распаўсюджваецца практычна ў кожнай дзяржаве, у Беларусі таксама. Якія самыя галоўныя высновы навукоўцаў пра гэты штам? Ці ён сапраўды набліжае канец пандэміі, на што былі спадзяванні ад пачатку?
Ну, во-первых, уже никто не спорит, что он распространяется гораздо быстрее исходного штамма и исходного, и дельта тоже. То есть, если вы не болели коронавирусом, с большой вероятностью вы им переболеете, потому что один человек заражает много людей. Что касается характеристик этого штамма, у него немного другие симптомы. У него симптомы гриппа скорее, то есть это складывает носоглотку, бывает ангина, першение в горле. Но нужно сказать, что он как бы разделился на две группы симптомов. Одна группа – это если вы недавно, ну, скажем, в течение не больше, чем 3-6 месяцев переболели любым вариантом, или если вы привиты против коронавируса. И второе – это если вы не болели, то есть у вас нет никакой иммунной защиты против этого. Если вы болели недавно или если вы привились и вы все-таки заболели, то он проходит как плохой грипп. То есть температура, болит голова, заложен нос. Если вы не болели коронавирусом, он проходит со всеми симптомами исходных штаммов. То есть потеря, частая потеря нюха, вкуса и вероятность попасть на вентилятор.
Вікторыя, ну вось я, напрыклад, зрабіла тройчы ўжо прышэпку. Гэта значыць, што калі я захварэю на омікрон, то я буду больш лёгка хварэць гэтым штамам, а вот верагоднасць мая заразіцца ім ад таго, што я зрабіла прышэпку, наколькі меншая, таму што я вакцынаваная.
Ну, где-то в 8 раз у вас менш вероятнасць заразіцца этим штамам. Так. Повторное заражение, так называемые прорывные инфекции, они были очень редки до сих пор у привитых людей. Сейчас, поскольку этот вирус омикрон отличается довольно значительно от исходного штамма, против которого прививка, повторное заражение возможно, более вероятно. Но относительно того, чтобы если бы вы не были привиты, это все равно гораздо меньше вероятность. И как у человека, который привит, тем более третьей прививкой, то есть вы, так сказать, обновили свою иммунную защиту против этого, меньше вероятность заразиться, меньше вероятность попасть в больницу и меньше вероятность умереть. То есть в Британии перед... Мы говорили с вами месяц назад, и тогда Британия сказала, что нужно срочно привить третьей дозой большую часть активного населения. И мы это сделали, то есть делали более 1 000 000 прививок в день, и поэтому последствия в Британии вируса, они не очень плохие. Но я хочу сказать, что даже это привело к увеличению смертности. То есть в целом смертность увеличилась где-то в 2 раза. Это говорит о том, что это не мягкий вирус. Он мягкий только в том случае, если вы привиты. Ну, естественно, эти люди, которые умирают, среди них 90% непривитых. А те 10%, то зачем же прививаться, если все равно от этого можно умереть? Вот. Это маловероятно. То есть это люди с иммунной системой плохой, у которых какие-то дополнительные заболевания.
У день, коли мы с вами размовляем, Ганс Клюге, региональный директор Сусветной организации здоровья по Европе, признал, что пандемия коронавируса на континенте, вероятно, наближается до конца. И цалком вероятно, что континент рухается до перемоги над пандемией, сказал Клюге. Он додал, что все еще потребная осторожность в зависимости со здольностью вирусу мутовать. Ну так те соправды мы уже наближаемся до конца пандемии.
Так мы приближаемся к концу пандемии, но тут есть небольшой подвох. То есть пандемия заканчивается, когда инфекция переходит в так называемый эндемичный статус. Что такое эндемичный статус? Это когда какой-то болезнетворный организм, ну, скажем, вирус, присутствует в популяции постоянно. То есть пандемия – это не значит, что, как, например, эпидемия чумы. Когда она прошла, люди либо умерли, либо у них образовался иммунитет. Все, вируса в популяции нет, он может только заноситься откуда-то. Когда в Европе говорят о том, что пандемия заканчивается, они говорят о том, что вирус просто переходит к циркуляции в популяции. То есть у нас было 4 слабых коронавируса, которые давали какой-то процент сезонных респираторных заболеваний. Сейчас к ним добавится еще и COVID-19. И тут, поскольку иммунитет сохраняется где-то 3-6 месяцев, то есть осенью люди будут болеть, но поскольку они привиты, у них есть иммунитет. То есть вот сейчас британцы переболели, грубо говоря, и отменяют все меры, чтобы те, кто еще не переболел, переболели. Этого иммунитета должно хватить до весны. А потом в следующем году будет видно, какой штамм будет. То есть он будет слабее, он будет сильнее. И в зависимости от этого, может быть, придется вакцинировать людей с ослабленной иммунной системой. То есть перешли уже на такую схему. Если раньше схема была так. Сначала всех вакцинировать 2 прививками. Мы видели, что этого недостаточно. Теперь вакцинировали 3, потому что этот вирус распространялся очень быстро. И было ясно, что если ничего не делать по этому поводу, даже того иммунитета, который 2 прививками вызван, его будет недостаточно для того, чтобы больницы не были переполнены. А теперь, по крайней мере, британское государство так решило, в разных странах это будет по-разному. Они решили, что дополнительными прививками пока будут прививать только людей с ослабленной иммунной системой, старых людей, больше 60, больше 70. То есть так, как в Израиле сделали, там, где 4-й прививкой привили более старых жителей. То есть решили, что достаточно потрачено ресурсов на этот вирус, и экономика не выдержит, и люди уже не выдерживают. Поэтому мы будем мириться с тем, что он вызывает. Но в конце концов...
Виктория, я хочу еще важный такой момент удокладнить. Вы кажете про то, что это свядомое решение, как теперь большинство населения Британии, которое практически все вакцинованное за невеликим выключением, вы потом лишь бы это и назовете, свядомо могло, кто поспел, кто не поспел заразиться омикроном, перехворить и хвороба скончится. Чем эта концепция принципово отрозневается от того, что, например, вот у Беларуси, где не принималось карантинных заходов.
Ну, я не знаю, какой процент для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Что такое коллективный иммунитет? Это люди, которые переболели, плюс привитые люди. В Британии оказалось, что этот коллективный иммунитет, он создан. То есть подавляющее большинство людей, которые сейчас болели омикроном, у них был иммунитет. В Беларуси, то есть мы имеем, грубо говоря, там 10% людей, которые переболели, и у них еще сохранился иммунитет, плюс 80% людей, которые привиты, в том числе привиты бустером сейчас. Это создает 90% иммунитета, то есть остается только 10%, то есть вирус, здесь нет абсолютной защиты от него, как при оспе, но большая часть людей, они переносят вирус легко. В Беларуси, допустим, те же самые 10-20% переболели, Плюс 30% привились, это 50%. Это значит, что 50% продолжат болеть. И люди, которые не могут привиться, у которых слабая иммунная система, старики, у которых иммунитет быстро исчезает, они продолжат болеть. В этом собственно, разница, что Британия и другие европейские страны, они решили, что сделано достаточно для того, чтобы избежать вот этой огромной повышенной смертности. Вот. В Беларуси проблема в том, что никто не знает, сколько людей умерло, и никто не знает, сколько еще умрет.
Я хотела еще поговорить про вакцинацию. Вы сказали про то, что вакцинованный человек может заразиться омикроном, хворить будет он легче, и вероятность смерти так само вельми низкая. Ці, например, варто чакать вакцины, специально сделанные супроти омикрону, про что ранее поведомлялось, что такая вакцина может быть. Альбо треба теперь, коли пришел термин, прищепляться наявными вакцинами. Так? И вот, ну, вы кажете уже про досвиды Израиля и Британии, что повторная вакцинация, она будет не для всех. Какой вы бачите будущую вакцинации?
Ну, я знаю, что Pfizer и другие компании, они обещали, что в течение 100 дней они разработают вакцину против омикрона. В Британии за два прошедших месяца, то есть декабрь, январь, прошла волна омикрона, большинство людей переболели, поэтому в Британии, например, нету смысла в больших количествах покупать эту прививку, когда она будет разработана. Весной будет зависеть от того, насколько штамм, который будет ходить, будет похож либо на исходный штамм, либо на омикрон. Если он будет больше похож на омикрон, то, конечно, эта новая прививка, она будет задействована. Ждать, на мой смысл, мне кажется, что ждать новой прививки нет никакого смысла. То есть штамм идет сейчас, болеть вы будете сейчас. Если вы дважды привились, вы, может быть, будете болеть легче. Если вы привьете сейчас, это еще больше увеличит вероятность того, что вы перенесете это как просто обычный грипп. То есть как бы люди, которые возражают против прививок, они говорят, ну, прежде всего они говорят, что вот, вы нам обещали, что мы не будем болеть вообще, а прививки этого не останавливают. Теперь это тем более с этим новым штаммом. Зачем прививаться? Дело в том, что положительный тест не означает, что вы больны. То есть, если у вас нет никаких симптомов, в Британии около трети людей, у которых положительный тест на вирус, а сейчас это в большом проценте случаев это омикрон будет, они не испытывают никаких симптомов. Они об этом узнают только потому, что им нужно тестироваться. Скажем, они врачи или еще какие-то работники, которые работают с людьми. Если вы не привиты, гораздо больше вероятность, что вы сляжете или попадете в больницу.
От, коли говорить про статистику, довіру до статистики у постсоветских країнах великого нема, і, ну, коли просто порівнювати різні лічби, то можна зробити, напевно, не самые слушные виснови, бо тут вельми важно і охоп насельництва тестами, так, коли у Чехії тепер кожен працюючи в офісі двойчі на тиждень має зробити тест, то натурально у Чехії тепер вельми високі лічби людей, які, як не сказала хвора, як ви кажете, які просто мають гэтий штам коронавірусу поводлі тесту. Як правильно аналізувати коронавірусну статистику і які показники самые важные?
Что касается тестов, нужно, во-первых, понимать, насколько есть обеспеченность тестами. То есть люди пишут, что в Беларуси у них есть симптомы, они просят сделать тест, им говорят, тестов нет, и их просто не регистрируют. Естественно, что на статистике это не отразится. Потом, ну, тем не менее, вот с приходом омикрона заметили, что раньше были трехзначные цифры положительных тестов, теперь они стали четырехзначными. Это показывает, что заболеваемость растет. В Беларуси это не отражается на статистике смертности, но люди уже сделали вывод, что это просто, и это было понятно и раньше, что статистика смертности, она неправильная. То есть на статистику нужно смотреть, если она как-то хотя бы косвенно отражает действительность, как, например, смертность во время первой волны смогли рассчитать по избыточной смертности. То есть это не было записано на смертность от коронавируса или с коронавирусом, но было понятно, что внезапно там 5000 смертей не могут появиться по другой причине. Так и сейчас, если вы видите, что число случаев увеличивается, официальная статистика, это значит, что омикрон уже пришел. То, что не увеличивается смертность, показывает, что эту статистику подделали. Поскольку в Британии, даже в Британии, там, где число тестов гораздо больше, то есть это скрытая статистика, когда человек не может сделать тест, несмотря на симптомы, она, и таких людей гораздо меньше, смертность увеличилась, даже при том, что большинство людей привиты. То есть нужно применять здравый смысл.
Если как вы потлумачите, что смертность повеличилась, и не глядишь на то, что больше людей прищеплены?
Потому что больше так называемых прорывных инфекций, я уже об этом говорила, то есть поскольку этот штамм отличается от исходного штамма, больше людей заболевают повторно. В том числе привитые люди. В том числе привитые люди, они будут умирать тоже. Опять это используют как аргумент тому, зачем прививаться, но нужно понимать, что люди, которые привитые люди, которые умирают, это обычно люди за 70, у которых множество других хронических заболеваний. Прививка – это не панацея. Она просто увеличивает вероятность того, что вы останетесь в живых или что вы не заболеете вообще. Нету ничего абсолютно. Ну и опять же, если у вас 90% привито, просто по теории вероятности больше привитых людей будут болеть, потому что большинство людей, они уже привиты. Но я видела статистику, и в реанимациях все равно подавляющее большинство составляют непривитые люди. То есть у вас в общей популяции 10% непривитых, в реанимациях их 90%.
Это... А больше людей будут хворать, потому что, ну, яны меньше осторожные, поскольку они прищепленные, яны меньше эти вот меры предосторожности принимают.
Да, с мерами предосторожности. То есть Британия объявила о снятии всех эпидемических мер. То есть с прошлой недели отменили маски в школах для старшеклассников. На этой неделе четверга в транспорте отменят маски. Но тут трудно сказать, насколько, если бы у нас было идеальное население, которое любит эпидемиологи, которое всегда бы слушалось врачей, насколько это было бы оправдано. Потому что я вижу, что много людей, хотя маски обязательны, но много людей их уже сняли, потому что за 2 года уже всем настолько надоело, что люди готовы рискнуть. То есть тут правительство идет навстречу населению. Кроме того, у нас в Британии еще и политический скандал с участием премьер-министра, и поэтому он, очевидно, хочет отвлечь от этого внимания, сделать людям хорошее, как ему кажется, и отменить противоэпидемические меры. То есть трудно сказать, насколько это отмена мер, потому что вдруг решили, что все, коронавирус побежден, и насколько это ощущение того, что народ просто не выдержит и не будет эти меры соблюдать. И поэтому лучше разрешить, чтобы не пришлось наказывать. Ну, это британское отношение. Пойдем навстречу народу.
Поглядим, что будет отбываться, какие будут выники. Мы их обовязково с вами обмеркуем. Но коли говорить глобально, то вот, ну, многие представники САС и навуковцы уже выказывались, что пандемия скончится, коли вакцинами будут забеспечены беднейшие краины, где вельми невысокий уровень вакцинации. Ну, калі просто большасць насельніцтва зямлі будзе вакцынаваная, гэта вынік, які вельмі цяжка дасягнуць. Ці скончыцца пандэмія ўсё ж без гэтага, без таго, каб ну, большасць насельніцтва зямлі зрабіла прышчэпку ад каранавірусу?
Если мы посмотрим, откуда появился омикрон, он пришел из Африки, где низкий процент вакцинирования. Вообще сначала, в начале эпидемии люди говорили, что вот, возможно, он Африку не затронет, в принципе. Но тут можно вернуться к тому, о чем мы говорили, что если не тестировать, если нет возможности тестировать, то нет возможности видеть, от чего люди умирают, в общем-то. И в Африке там низкий процент вакцинации не от того, что люди не хотят как прививаться, как скажем, в России и в Беларуси. Там низкий процент от того, что вакцин просто нет. В Британии сейчас идет большая кампания для того, чтобы эти вакцины купить и подарить. Пока этого не сделано, так омикрон или другие штаммы, они так вот будут приходить в Европу. Они будут приходить в Европу, но в конце концов и доходить до Беларуси. Как происходит с любыми другими вирусами, например, с вирусом гриппа, который тоже там где-то зарождается, и он идет, попадает в популяцию плотную, европейскую, в которой нет иммунитета. И происходит две волны, осенне-зимняя и весенняя. То же самое будет и с новыми штаммами коронавируса, я думаю.
І на завершэнне нашай размовы, што дае як навукоўцу вам аптымізм у развіцці сітуацыі з каранавірусам цяпер? На што ёсць спадзяванні, на што всім людзям, якія чакаюць і робяць рэчы для таго, каб гэта падышло к канцу, на што можна спадзявацца, што трэба рабіць?
Ну, по большому счёту, я читаю много фантастики, постапокалиптической фантастики, и там стандартный сценарий, приходит такой вирус, как коронавирус, и цивилизация не выдерживает, разрушается инфраструктура, люди откатываются к каменному веку. То есть уже понятно, что этого не произошло. Какой-то процент населения умер, и развитые страны смогли быстро сделать вакцину, и сейчас уже решили, что сделано достаточно для того, чтобы с этим вирусом жить. И постепенно все переходит в нормальное русло. Относительно Белоруссии, как мы знаем, страна переживает это как нормальную ситуацию. Сейчас сокращается количество дней, которые люди с коронавирусом находятся на больничном. В общем, как ученого, я считаю, что наука сделала, что смогла. Были выработаны вакцины, промышленность сделала, что смогла, были выпущены вакцины. Осталось сделать так, чтобы политики и общее население тоже сделали то, что от них зависит.
Декамикрон. Можно сказать, что конец пандемии, да, завершальный штамм?
Дело в том, что эти термины эпидемия, пандемия, эндемический вирус, это все сделано для удобства человека. ВОЗ некоторое время в самом начале не хотела объявлять это пандемией, потому что они боялись, что это плохо повлияет на рынки. Так и сейчас. Вот у нас есть производная ковид. Мы, как лодка на волне, этот пик перевалили под, мы, я понимаю, Западную Европу. И можно сказать, что все, это была последняя волна, теперь у нас будет вирус эндемичный, и мы с ним будем бороться как с эндемичным вирусом. Как боремся, например, с вирусом гриппа. То есть будем призывать людей вакцинировать, но не будем никаких мер принимать к тому, чтобы их заставить это сделать. Будем приглашать прививать людей с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями. То есть когда-то это должно произойти. Мир не может постоянно жить в состоянии повышенной опасности. Возможно, сейчас для Европы, по крайней мере, эта точка наступила.
Дякую вялікі. Гэта была кандыдат біялагічных навук, мікрабіёлаг, супрацоўніца Манчэстэрскага гарадскога ўніверсітэту Вікторыя Дароніна. Дзякую, усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.